Здравствуйте, сегодня вторник, 13 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины продолжают наступление против российских войск на восточном и южном направлениях. Один из важнейших факторов бегства российских военных из Харьковской области – низкая мотивация личного состава, считают военные эксперты. В результате обстрела позиций вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном убиты не менее 49 армянских военнослужащих. Также сегодня.
Чем дальше, тем как бы токсичнее становится членство в Московском патриархате. Позиция, которую занял патриарх Кирилл после 24 февраля, вообще никак не может быть соотнесена с христианством, с элементарным исполнением заповедей Божиих.
Сейм Латвии принял закон, закрепляющий независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Украинские войска продолжают наступление, теперь более активные боевые действия ведутся на восточном и южном направлениях, освобождены еще несколько населенных пунктов, российские войска отвечают ударами по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове, где вчера был обстрелян и центр города, нарушено электро- и водоснабжение. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в освобожденных районах Харьковской области учителей и граждан России, приехавших во время оккупации преподавать в школах по российской учебной программе. По словам Верещук, этим учителям предъявлено обвинение в нарушении правил ведения войны, и по этой статье им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Украинских учителей, согласившихся преподавать по российской программе, будут судить за коллаборационизм. При этом министр просвещения Российской Федерации Кравцов утверждает, что российские учителя, преподававшие на оккупированных территориях, цитата, «сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные». К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» ситуация не прояснилась. Мы еще будем, конечно же, эту тему обсуждать. Сейчас вернемся к боевым действиям в Украине, прежде всего в Донбассе. После признания успехов последних дней украинские власти вновь стали довольно скупо комментировать ситуацию на фронте. Вот что говорит глава военной администрации Луганска Сергей Гайдай.
Пока не будем конкретизировать, в этом направлении идут до сих пор еще бои, но, в принципе, есть у наших военных успех. В основном сейчас все сосредоточено все равно больше на Лиманском направлении, Сватово-Кременная. Мы уже видим, что туда стягивают там остатки какие-то войск российской армии, они там зарываются, окапываются, зарывают и танки, и подтягивают РЗСО. Поэтому основной, конечно, удар будет там, и, собственно говоря, оттуда и начнется деоккупация Луганской области. На сегодняшний день Кременная пустая совершенно. Там ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры, никого уже нет. Они все уехали. В принципе, относительно практически пустой Старобельск. Это больше промежуточный такой для них город, перевалочный, потому что они сейчас все-таки пытаются создать какой-то оборонный такой рубеж в районе Сватова и Троицкого. Там и граница с Российской Федерацией рядом, и, собственно говоря, уже переход от Лимана в Луганскую область. Катастрофическая ситуация с топливом у них. Коллаборанты бегут, и на заправках сейчас топлива, ну, если не нет совсем, то практически не хватает на всех, потому что очереди из коллаборантов достаточно серьезные в сторону Российской Федерации. Ну, они прекрасно понимают, что российская армия посыпалась, и недалек тот час, когда Лиман наши войска освободят, а, собственно говоря, оттуда, от Лимана, уже до Луганской области, ну, просто рукой подать, и при хорошем развитии событий шансов, как бы, у них уже убежать оттуда не будет. Пока бои идут вокруг Лимана и за Лиман. И вот как только с Лиманом все уже вот закончится и деоккупация и зачистка полностью, то тогда уже можем говорить, что украинские военные могут пойти уже на деоккупацию Луганской области. Вообще россияне-то обороняться не привыкли. Они больше привыкли к тому, что они нападают на слабого противника и после этого развивают там какое-то свое наступление. Давайте вспомним там та же самая относительно небольшая по сравнению с Россией Чечня, Грузия, Сирия. Как они вели себя? То есть все ковровыми бомбардировками, все расстреливали артиллерией и потом по развалинам заходили. В данном случае случае, ну вот, что-то пошло, как говорится, у них не так. Отлично спланированная Александром Станиславовичем Сырским операция дала свои замечательные плоды. Ну и вот мы видим, что разбита определенная группировка, и они там в панике просто бегут. Ну и мотивация. Давайте будем не забывать. Все-таки мотивация украинского солдата – это защита своих семей, своей родины, своих земель, квартир, домов, родителей, детей. Ну, и мотивация у российского солдата. Какая? Грабить, мародерить. Ну, одно дело, когда ты это делаешь где-то в городе, в который они вот зашли. Другое дело, когда наступает украинская армия. Ну, и тут уже не до мародерства. Надо просто уносить ноги. Тем более, все солдаты, которые набили себе карманы чьим-то имуществом, это уже не воины. Они уже пытаются выжить, чтобы сохранить вот это вот награбленное.
Говорил глава военной администрации Луганска Сергей Гайдай, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, тоже считает важными последние успехи ВСУ и согласен с Сергеем Гайдаем в том, что фактор низкой мотивации сыграл важную роль в бегстве российских войск из Харьковской области. Андрей Загороднюк также объясняет, почему российские военные бежали, бросив несколько десятков единиц бронетехники и большое количество боеприпасов.
Это, конечно, однозначно перелом, в первую очередь, на вот северном операционном направлении. Это однозначно психологический перелом колоссальный. Это свидетельство того, что, как мы тоже говорили, Россия, российские вооруженные силы и Генштаб не умеют работать больше, чем на одном направлении. То есть они, концентрируясь на юге, забывают про остальное. И уж точно не могут работать там на 3-4-5. Это была одна из основных их колоссальных исторических, наверное, ошибок, когда они начали войну 24 февраля с десятка прямо направлений наступления. Их военная как бы организация не в состоянии обрабатывать такое количество информации и принимать правильные решения. Поэтому, в принципе, то, что сейчас происходит, это, конечно, сюрприз на самом деле для всех, в том числе для нас, потому что ну, мы не ожидали, что настолько быстро посыпется вот, российская как бы, организация именно ну, вот, на месте. Дело в том, что демотивирован личный состав очень сильно. То есть они не понимают, во-первых, что они там делают. Они понимают прекрасно, что их там отправляли на борьбу с нацистами, которых они не видели, скорее всего, там, ни одного вообще даже близко. То есть вот, когда приехали к нам домой, потому что у нас их нет. Они понимают прекрасно, что они воюют с обычными нормальными людьми, которые хотят жить обычной нормальной жизнью. И, конечно, они не понимают ни политических, ни стратегических, а очень часто и оперативных целей данной компании, ну, военной компании. И поэтому они как бы не очень понимают, что они вообще там делают, с одной стороны. С другой стороны, вот эта централизация, совковость, такая советская как бы система управления, там нет в ней уважения к, вообще к жизни солдата, к солдату, к его мнению там, и так далее. То есть это они используются как пушечное мясо, причем в прямом смысле этого слова. И, конечно, в этом случае, когда они видят, что есть какие-то серьезные ошибки в обороне, и украинские войска наши начинают прорываться, то у них начинается паника, потому что они прекрасно понимают, что никто даже и думать про них не будет. Uh-huh. И пошла вот эта вот повальная череда бегства, скажем так, из позиций. То есть одни видят, что едут одни, бегут одни, вторые, третьи, четвертые, все начинают бежать. А обычно пытались отступать организованно. То есть из всех остальных регионов Украины во время этой войны россияне отступали очень организованно, пытались вывести и все остальное. Здесь это было бегство, то есть это не было отступление. Скажем так, неконтролируемое отступление. Просто побежали. И, конечно, ну, в этом случае они просто бросали все, потому что главная задача была выжить. Они думали в первую очередь о своих жизнях, то есть о том, что через там, минуты может появиться на их позициях украинские военнослужащие, которые как бы захватят их в плен или там, расстреляют и так далее. То есть это была просто паника. Ехали на танках. Если вы заметили, большое количество отступлений было на технике, но некоторые просто понимали, что они могут не успеть доехать, и плюс их могут на этих танках расстрелять. То есть танк является мишенью, точно такой же, как все остальное. И у Украины есть прекрасные системы вооружения, те же «Джавелины», те же наши вот, ракетные системы, те же эти «Хаймарсы» там, и так далее, против которых никакая защита динамическая танка ничего не в состоянии сделать. Поэтому они могли просто убегать уже как получится. А касательно вот боеприпасов, ну их же надо организованно складывать, вывозить, грузить и так далее. На это все нужно время, на это нужно приказы. Самое главное еще момент такой – приказы нужны. А здесь побежали уже без приказов, здесь побежали сами по себе. То есть уже никого не слушали, просто уходили, как получится. Касательно того, какая реакция Запада, ну, мы прекрасно понимаем, что Запад очень любит участвовать в историях успеха. То есть им хочется быть с теми, кто побеждает, с теми, кто выигрывает. Поэтому, конечно, им это очень интересно, и огромное количество запросов от медиа. Здесь все медиа сегодня были в Киеве, там записывались, все сегодня выехали, там многие вот непосредственно в Харьковский регион, а некоторые остались, пишутся здесь, то есть, ну, интерес колоссальный. А касательно политической реакции, многие задавали вопрос, сможет ли Украина изгнать российские войска, и ответ до сих пор был такой, что, ну, посмотрите на север Украины, посмотрите на те регионы, с которых они уходили. И обычно, ну, практика была такая, что Украина создавала условия, при которых россияне отступали сами, то есть, либо это был остров Змеиный, либо это вокруг Киева, вокруг Чернигова, вокруг того же Харькова, только раньше. А сейчас это впервые мы видим то, что военным языком называется разгром. То есть это когда уже как бы полностью, скажем так, нейтрализуется боевой потенциал и уже как бы вот, ну, отступают, потому что понимают, что если не отступать, то будет как бы там или будут попадать в плен, или будут просто уничтожены военнослужащие. Поэтому как бы это уже полностью полная потеря контроля как бы вот какого-либо вообще. Честно говоря, опять же таки никто не ожидал, потому что как, ну, естественно, наши не предупреждали о намечающихся действиях. Ну, предупреждать это было бы тоже неправильно. Есть факт неожиданности, он должен быть всегда. Поэтому мы видим, что интерес к поддержке не ослабел, интерес только усиливается, поэтому, ну, скажем так, оптимистичные ожидания.
Это было мнение бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Пока трудно судить, как скажутся поражения российских войск в Украине на общественных настроениях в России. Российские государственные, а других, собственно, фактически и нет. Средства массовой информации называют случившееся передислокацией сил. Об обстрелах гражданской инфраструктуры в Украине не говорится практически ничего вообще. Эксперты и волонтеры независимой исследовательской группы «Лаборатория публичной социологии» провели больше 200 социологических интервью с россиянами в период с февраля по июнь нынешнего года, чтобы выяснить их отношение к войне. Отмечу, что это не репрезентативное исследование, это важно подчеркнуть, но интервью были очень подробными. Один из интересных выводов – нынешний российский режим делает ставку совсем не на ярых сторонников агрессии. И эти люди, кстати, даже мало доверяют российской пропаганде, говорит один из авторов исследования Максим Алюков.
Горячие сторонники – это как раз не очень выгодная категория, ну, они там сами могут что-то сделать, что-то, что там не нравится режиму. Традиционно стратегия Путина после режима, после прихода после Путина была всегда такая, чтобы людей демобилизировать так, чтобы они как раз делегировали ответственность государству, а государство делает, что хочет. То есть как раз с активными сторонниками, ну, там могут быть проблемы, да, то есть они могут там митинг организовать, а тебе это не очень нравится. А могут не согласиться с тобой, могут как националисты начать критиковать тебя и говорить вообще, ну, ты нас предал, ты там, потому что Стрелков сейчас говорит, мы войну проиграли, иди-ка зол там вообще на правительство. Поэтому это, мне кажется, разумная такая рациональная стратегия с их стороны, которая началась еще в начале 2000-х, которая все это время продолжалась, максимально их демобилизировать. Дать им понять, на что они влияют, сделать так, чтобы они ничему не доверяли и сидели там спокойно. Все неоднозначно. Это обратная логика, которая, с одной стороны, у сторонников она идеологическая, то есть мы перетерпим. 90-е пережили, это тоже переживем, это ерунда. Мы там в 45-м году вообще голодали, а тут что вообще, ерунда. То есть это такие размышления характерны скорее для сторонников, они идеологические, с одной стороны. С другой стороны, часто можно наблюдать, что это тоже такой психологический защитный механизм. То есть просто когда им предъявляют за войну, за то, что они поддерживают Путина, естественная психологическая реакция человека часто сделает что-то обратное. То есть тебя пытаются учить, как учительница, а у тебя чувство собственного достоинства, я же не маленький, поэтому они начинают воспроизводить нарративы тоже. То есть вот эти вот вещи характерны для сторонников. Вот эта вот реакция, логика, то, что все будет хорошо, потому что мы это уже пережили. И она имеет отчасти как бы кремлеполитическую природу, то, что пропаганда навязывает, но она еще вот взаимодействует с какими-то вещами, такими как чувство собственного достоинства.
Это был эксперт независимой исследовательской группы «Лаборатория публичной социологии» Максим Алюков. Интервью с ним записала Евгения Назарец. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 13 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одна горячая точка дала о себе знать минувшей ночью. Вооруженные силы Азербайджана подвергли мощному обстрелу армянские позиции в приграничных городах Гарис и Джермук, а также в селе Сотк. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте страны, что в результате этих обстрелов погибли не менее 49 армянских военнослужащих и предупредил, что эта цифра может вырасти. В Баку утверждают, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии и обстреляли несколько позиций, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура. Мой собеседник, обозреватель издания «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Ну, вообще, сообщения о напряженности на азербайджано-армянской границе, они приходят часто, но в этот раз уже признана гибель почти 50 армянских военных. С чем связано вот такое резкое обострение?
Трудно сказать, и пока можно говорить только исходя из некой предыстории, она немножко отличается от всего того, что было раньше, а в отличие от того, что было и в 2016 году, и от того, что было летом 2020 и осенью 2020 года перед войной, это не было неожиданно. Вот всю последнюю неделю, особенно последние дни, стороны как будто бы шли к этому. И армянская сторона, в частности, когда говорила о том, что делает Азербайджан, она говорила, что Азербайджан обвиняет Армению в провокациях для того, чтобы на них ответить, вторгнуться на территории Армении, нарушить ее суверенитет. Вот армянская сторона очень точно прописала сценарий того, как все это и произошло. И Азербайджан особо не отрицал. Поэтому мне кажется, что обе стороны шли к этому обострению, в общем, понимая, что оно неизбежно. И, в общем, как мне кажется, ни Ереван, ни Баку ничего не сделали всерьез для того, чтобы его избежать. Что, в общем, достаточно показательно. А с другой стороны, еще есть Москва, которая была в курсе всего этого и тоже ничего не сделала, но скорее не потому, что не хотела, а потому, что просто не могла, поскольку у нее сейчас рычагов там особых нет, и Баку ведет достаточно активную игру, а может быть даже слишком активную для того, чтобы Москва как-то могла его сдержать. Что могло произойти, можно только догадываться. Мы знаем вот по результату, что действительно нанесены удары по территории Армении высокоточным оружием, и Баку этого не отрицает. Наносились ли удары по территории Азербайджана, мы точно знать не можем. А вот были ли эти удары Азербайджана спровоцированы, трудно сказать, потому что, в общем, как бы в приграничной полосе действительно все время происходит некая напряженность, действительно происходит постоянное напряжение, да, скажем так, в борьбе за и господствующие высоты, и какие-то стратегические точки. А поскольку эта граница достаточно размыта, вот, во многом это серая зона, то это происходит все время. Возможно, Азербайджан этим воспользовался, действительно дождался какого-то действия Еревана, может быть, не дождался этого действия. Ну, в общем, он назвал свою операцию примерно так же, несколько недель назад, примерно так же, решительный ответ, и сделал, в общем, все то же самое. По крайней мере, риторика его примерно такая же, какая была в 2020 году, ну, ответственная провокация Армении. Но, собственно говоря, вот мы имеем то, что имеем. Азербайджан, находясь на своей территории, видимо, не переходя физически границы, тем не менее ударил по армянской территории.
Ну, Никол Пашинян уже обратился к России, обратился к ОДКБ. Как-то вот это обращение сработает, на ваш взгляд?
Я думаю, что нет. Я думаю, что здесь достаточно показательно, что все стороны, не только Москва, но и американцы, все представители западных структур, они занимают достаточно осторожную позицию, они не обвиняют прямую ни одну сторону, единственное, только они тоже говорят о том, что Азербайджан нанес огневые удары по территории Армении. Но тем не менее, к сдержанности все призывают обе стороны, как это, собственно говоря, было заведено во времена Минской группы. Но вот сейчас в роли Минской группы выступают примерно все. Никто до конца не готов выбрать позицию, потому что здесь, во-первых, непонятно, на основе чего ее выбирать пока, а во-вторых, ну, это выбор позиции, соответственно, меняет всю конфигурацию в целом. Поэтому я думаю, что Москва будет исходить из неких формальных поводов и вполне себе объективных политических того, что происходит на земле, и будет не дистанцироваться, но ни в коем случае она не будет принимать ту сторону, которую вроде бы по надежде Еревана, ну, надежды достаточно тоже формальные, выказывают с точки зрения ОДКБ и двусторонних соглашений Ереван. Тем более, кстати, с точки зрения двусторонних соглашений обязательства Москвы по отношению к Баку, в общем, не намного слабее, чем обязательства по отношению к Еревану. Это тоже очень некий фактор.
Ну, а на внутриполитической ситуации в Армении как сказывается нынешний кризис?
Я думаю, что это в некотором роде, пока он не урегулирован, я думаю, что любое военное начинание, оно работает на Пашиняна, потому что, в общем, это работает на сплочение и против любых позиционных порывов, которые могут быть направлены против власти. Вот, по крайней мере, пока, на первых порах. Если это будет затягиваться, то я не думаю, что это будет затягиваться сейчас. А то, возможно, какие-то варианты. А вот по мере урегулирования, возможно, какие-то новые сдвиги. Возможно, сейчас Еревану придется идти на некие уступки, а в частности, по поводу статуса Карабаха, прежде всего, я думаю. Но я не думаю, что это тоже сработает против Пашиняна, потому что в некотором смысле, я думаю, что это некий козырь в его пользу, потому что сейчас можно сказать: ребят, посмотрите, как вы нас выбрали. Либо мы воюем, либо мы, как он говорил, когда-то снижаем планку ожиданий в Карабахе.
Очередное военное обострение на армяно-азербайджанской границе мы обсуждали с обозревателем издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. На прошлой неделе Сейм Латвии в срочном порядке в двух чтениях за один день утвердил законопроект, закрепляющий за Латвийской православной церковью со всеми ее епархиями, приходами, учреждениями полную независимость от какой-либо церковной власти за пределами Латвии. Закон также определяет статус Латвийской православной церкви как автокефальной. Таким образом, государство прекратило юридическую связь ЛПЦ с Московским патриархатом. С точки зрения канонического права ситуацию прокомментировал религиовед, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала «Кредо Пресс» и приглашенный преподаватель Украинского католического университета во Львове Александр Солдатов. С ним побеседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Вчера или позавчера митрополит Александр и епархиальное управление Рижское выступили с заявлением. Оно было опубликовано. Вот, из него следует, хоть и в таких очень обтекаемых, осторожных выражениях, что Латвийская церковь Московского патриархата принимает эти нововведения в закон, что она является законопослушной организацией. Но понятно, что там они подчеркивают, что эти нововведения не имеют канонического значения, что не церковь выступала их инициатором, но дают понять, что сопротивляться они не собираются, что церковь будет законопослушной, это решение будет исполняться. Ну, все не так просто ни с точки зрения канонического права, ни тем более с точки зрения позиции митрополита Александра. Дело в том, что его московский патриархат уже несколько раз пытался заменить на более молодого епископа. Были даже какие-то интриги вокруг этого, конкуренция за пост рижского митрополита. Поэтому, чтобы удержать этот пост, митрополит Александр, конечно, заинтересован в увеличении своей независимости, степени независимости от Москвы. Я помню, что именно в 17-18 годах усилились разговоры о том, что необходимо заменить. Во-первых, потому что он достиг предельного возраста, установленного уставом РПЦ для управляющих епархиями. Понятно, что это особый случай. Латвийская церковь обладает некоторой самостоятельностью. Но вот вокруг этого начались дискуссии. Нужно ли распространять на Рижскую епархию общие правила Русской Православной Церкви о предельном возрасте 75 лет, или это невозможно распространить. Затем масло в огонь этих дискуссий подлили публикации о каких-то компрометирующих фактах частной жизни митрополита Александра. Ну и в-третьих, завершила картину публикация вот этих учетных карточек. Как бы пазл собрался. Если помните, планировался даже визит патриарха Кирилла, который не состоялся, да, не был согласован правительством Латвии, в конце концов. И митрополит Александр, насколько я слышал, тоже прилагал некоторые усилия, чтобы этот визит не состоялся. В любом случае, закон 19-го года был принят как раз на фоне ожиданий, что Москва может его сместить, и нужны какие-то дополнительные гарантии, чтобы этого не произошло. Уже на таком законодательном уровне, не только на церковном, но и на законодательном. Так что, с моей точки зрения, эти события, ну, как бы логически выстраиваются в одну цепочку. Это все гарантирует митрополиту Александру его самостоятельность, неприкосновенность. Это в его интересах. Поэтому я не думаю, что он будет сильно выступать против этого закона. С другой стороны, конечно, возникает такая двусмысленная ситуация, когда церковь будет исполнять государственный закон, но не будет считать, что это ведет к каким-то каноническим последствиям для нее. Значит, на уровне каноническом она будет оставаться частью Московского патриархата, но на уровне таком административно-юридическом она, видимо, никаких распоряжений этого Московского патриархата не будет исполнять. Де-факто, на практическом уровне, это расширение независимости Латвийской церкви, Московского патриархата, до уровня вот самостоятельности, которую имела, например, Украинская церковь до начала событий военных. Ее нынешний статус можно подобить УПЦ-МП до 27 мая. То тогда она получает возможность самостоятельно избирать епископов, Раньше Синод Латвийской Церкви выдвигал кандидатов в епископы, но их должен был утвердить Синод в Москве. Самостоятельно она епископов все-таки не рукополагала. Все-таки это происходило с одобрения Синода Московского Патриархата. А теперь она может самостоятельно, видимо, начать рукополагать епископов. Потом, я думаю, очень быстро встанет вопрос о том статусе кво, который имела Латвийская Церковь до Второй мировой войны. О том, не стоит ли вернуться в состав Константинопольского Патриархата. Все-таки в истории Латвийской Церкви был же такой период, и он был не канонически прерван. Просто после вторжения Красной Армии силовым путем заставили ее вернуться в Московский Патриархат. Тем более, знаете, там в Латвии же был конкурент конфессиональный, правда, не очень, может быть, заметный и влиятельный, Латвийская Православная Автономная Церковь. Он ставил вопрос о том, что нынешний статус ЛПЦМП незаконный, не канонический, что она уже переходила в Константинопольский Патриархат, и он ее не отпускал назад в Московский Патриархат. Поэтому по всем правилам и по всей логике Латвийская Церковь должна быть в Константинополе, а не в Москве, не в Московском Патриархате. Я думаю, что вот этот тренд, эту идею может перехватить теперь митрополит Александр. Чем дальше, тем как бы токсичнее становится членство в Московском Патриархате. Поэтому наступит рано или поздно, я думаю, такой период, когда и простые верующие, и клирики будут больше благоволить Константинополю, чем к Москве. Потому что продолжение пребывания в Московском Патриархате вызывает подозрения и политического характера, и нравственного. Вы, наверное, видели заявление того же патриарха Варфоломея Константинопольского и других предстоятелей поместных церквей о том, что позиция, которую занял патриарх Кирилл после 24 февраля, вообще никак не может быть соотнесена с христианством, с элементарным исполнением заповедей Божиих. И зачем Латвийской Церкви разделять ответственность патриархом Кириллом за фактическое попрание основ христианства, морали, общечеловеческих каких-то принципов? Я думаю, что, может быть, просто это новая ситуация для многих клириков и мирян. Они еще не успели, может быть, сориентироваться в ней. Но чем дольше она будет продолжаться, и чем больше будет изоляция Российской Федерации и ее церковных структур в том числе, тем, очевиднее будет для большинства латвийских православных, что это не вариант сохранять единство с Московским Патриархатом в новых геополитических условиях.
Это был религиовед, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала «Кредо Пресс», преподаватель Украинского католического университета во Львове Александр Солдатов. С ним побеседовала Мария Кугель. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».